протягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе правскі акцэнт, званочкі Яна Максімюка і вольную студыю Міхася Скоблы. Ці можна падлічыць перавагі і страты ад выбару Беларусі ці Украіны паміж Еўропай і Расіяй? Ці разлікамі вызначаецца гэты выбар? Еўрамайдан, ён правы альбо левы? Гэтыя тэмы ў перадачы «Правскі акцэнт» абмяркоўваюць эканаміст Дмітрый Ісаёнак, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дэніс Мільянцоў і рэдактар сайту «Наша мнэнне» Валерія Касцюгова. Вядучы Юрый Дракахруст.
Наша гутарка, паважанае спадарства, як і хіба не пераважная частка гутарак апошнім часам, будзе пра ўкраінскі майдан. Хаця і не зусім. Я прапаную пагаварыць, ну, не пра стаянне на марозе, не пра сутычкі з беркутам, нават не пра палітычныя манеўры, а пра ўсё ж такі базавую прычыну, падставу гэтых падзеяў. Варта нагадаць, што людзі выйшлі на вуліцы пасля таго, як урад Украіны адмовіўся падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам. А вот яно само по себе, оно такое корыстное для Украины, беспречно корыстное для Украины. Теснуют некие, ну, хай попередние, хай грубые разлики. Вот, коли Украина, скажем, подпишет ассоциацию, то что будет особливо с уликом реакции другого российского боку. И те можно прикинуть, а может такие разлики есть, я не ведаю, а вот что бы выиграла, а что бы проиграла, скажем, Беларусь от такой гипотетичной асацыяцыі з еўразвязам. Дзяніс, можа вы маеце адказ на гэтыя два пытанні?
Па-першае, я тут бы хацеў падкрэсліць, што цяперашні майдан, цяперашняе стаянне, гэта ўжо не стаянне за Еўропу. Калі першы Еўрамайдан, вот, который да разгона быў да 1 снежня, ён якраз такі быў за асацыяцыю з Еўрапейскім саюзам, супраць вось гэтага перарыва ў перамоўным працэсе, то пасля разгона цяперашні Еўрамайдан, ён хутчэй ўжо без гэтай прыстаўкі еўра, гэта пратэст супраць карумпаванай улады, супраць ось таго беспрэдзела, які тварыцца ва ўкраіне. І па словах саміх украінскіх экспертаў, зараз можна сказаць, што большасць людзей, яна стаіць хутчэй не за Еўропу, а супраць той улады, якая ёсць ва ўкраіне. А калі казаць пра вартасць, важнасць гэтага пагаднення пра асацыяцыю для Украіны, то тут досыць цяжка прагназаваць, таму што шмат што будзе залежыць ад кан'юнктуры коштаў і ад таго, ці здолее украінская вытворчасць канкураваць з еўрапейскімі таварамі, калі яны прыйдуць ва Ўкраіну. То бок, ось выгады ад асацыяцыі пакуль што цяжка пралічыць, але затое можна пралічыць больш-менш дакладна страты ад разрыву эканамічных сувязяў Украіны з Расійскай Федэрацыяй, яны цалкам прагназаваныя. І от якраз сыходзячы з гэтых стратаў, азараў і патрабаваў ад Еўрапейскага саюза кампенсацыю ў памеры 160 мільярдаў еўра. І там якраз такі складаецца гэта 160 мільярдаў еўра із карпаратыўнага доўга, які ёсць ва Ўкраіне перад расійскімі банкамі. Гэта і прыкладна 21 мільярд даляраў у год экспарту ў Расію, які натуральна скароціцца, калі Украіна далучыцца да зоны вольнага гандлю. Гэта і ось гэта ўсе гандлёвыя сувязі, то бок трэба будзе мадэрнізаваць і прадпрыемствы, якія знаходзяцца ў Донбасе, і гэта ўсё, па-першае, велізарныя грошы, і гэта час на пераарыентацыю. І вось тут жартавалі у нас эксперты, што якраз перад самітам самім гэтым у Вільні дарадцы Януковіча, яны нарэшце дачыталі гэту дамову пра асацыяцыю і зразумелі, што там не ўсё так гладка, і вырашылі перапыніць гэты працэс. Ну, гэта хутчэй жарт, але тым не менш дамова пра асацыяцыю, яна выклікае вельмі вялікія пытанні. І вось якраз гэта азараўская сума, яна паказвае, што страты, худшее за все, будут больше, чем набытки, принамсі, у такой близкой перспективе.
Валерия, а ці не видите вы, ці есть некие, ну, хай такие попередние, хай грубые разлики, скажем, по Беларуси? Справа тем, что уже ж несколько годов дейничает эта программа «Евразвязу диалог об модернизации», ну, с уладами она там не надто отремливается у ее взаимодейничать, але, ну, сдается, на поверхне была бы такая идея, вот, коли, скажем, Европа хочет, как Беларусь пришла в Европу, коли частка белорусов хочет, как Беларусь пришла в Европу, ну, так можно ж полечить, кольки это будет.
Нет, Юра, на самом деле не можно. Это не так легко. И я как раз, когда знакомилась, в Украине, вообще-то говоря, только 3 таких серьезных бы проводилось исследования по поводу выгод и издержек вступления в ЕС и в ТЭС. И сопоставление их. И выводы там в этих в 3 исследованиях совершенно уважаемыми исследовательскими центрами приготовлены противоположные. И зависят от того, что считать что-ли благом и как считать. Поэтому в Беларуси пока просто мы не видим что-ли групп, которые могут быть заинтересованы, сильных групп в вступлении в ЕС. Соответственно, подсчетов таких пока не проводилось.
Дмитрий, а может вы что-нибудь ведаете про такие подлики? По тех подликах, какие по Украине? Какие вас больше переконывают? Что это выгодно, те, что это невыгодно?
Ну, по Беларуси, честно говоря, не встречал никаких подсчетов. Тут как бы я соглашусь с коллегами, что очень сложно на самом деле считать. Во-первых, даже рациональные как бы факторы сложно посчитать. А еще есть факторы у нас иррациональные. То есть там фактор нищеты. Российское руководство нас обидится, то он может найти бациллу где угодно там и положить пару отраслей при желании. То есть фактор вот этот убытков при разрыве, он на самом деле сложно прогнозируем довольно-таки. Поэтому, как бы, ну, в случае с Украиной я скорее склонен доверять мнению, так сказать, представителей украинской промышленности, которая говорит, что будет сложно.
Я хотела бы добавить, азаровские подсчеты совершенно очевидно исходят от недополученных выгод. То есть предполагается, что при вступлении в ТС Украина могла бы по меньшей мере на треть нарастить экспорт в Россию, и суммы, не полученные от этого наращивания, гипотетическое, которое вовсе не факт, что случится, также вошли в эту оценку.
Валерия, скажите, а вот, может быть, тут есть факторы, какие принципово не пролечены? Вот я бачил некие тексты, где там говорилось, что вот, коли Украина, скажем, долучится до ассоциации, то пойдет в ЕЕ вал замежных инвестиций приватных. А Лену, приватные инвестиции, это справа такая, она ти пойдет, ти не пойдет. Кто может это предсказать?
Именно. Невозможно предсказать, как они пойдут, потому что сток инвестиций зависит не только от вступления или подписания соглашения об ассоциации, но это экономической политики правительства. Если правительство ведет достаточно рискованную экономическую политику, вряд ли инвесторы будут так уж активны. И наоборот, другие факторы не посчитаны. Не посчитано, ну, то есть опыт там вступления Беларуси в ТС, у нас же в этом году сократился экспорт в Россию.
Дмитрий, а на ваш погляд, ти можно в огуле, в принципе, навод вот, маючи все личбы, маючи великое жадание подлечить, ти можно подлечить будучиню?
Тут вопрос как бы в желании считать, либо в нежелании считать. Тут получается так, что по сведениям социологов украинских, в принципе, Украина по-прежнему разделена, и 40% она как бы хочет в Европу, а 40% не хочет. Вот в случае с теми, которые хотят, вот этот отказ, желание Януковича поторговаться, он привел к уникальной политической мобилизации этого электората. То есть они пошли на улицу даже просто потому, что как бы они хотели безоговорочно, по сути, подписать. То есть они не хотели просчитывать варианты, они готовы на любые варианты. С другой стороны, вот те, кто против, скажем, те 40%, другая это Украина, они, вероятно, все-таки склонны просчитывать какие-то варианты, и тут как бы напротив, мы не видим с их стороны аналогичной политической мобилизации. То есть вот это как бы идеологический конфликт, он привел к активизации одной части, но другая как бы, она осталась довольно пассивной. То есть вот со стороны одних священная война, другие крутят пальцем у виска, как-то так получается. Одних интересует вот, собственно, вступление в Европу на любых условиях, это там вопрос ценностей, поэтому тут как для кого? То есть кто-то склонен склонен это просчитывать, кто-то не склонен.
Денис, вот Дмитрий уже почав размову про эти чинники того чи іншого геополитичного выбора, ну и он пропоновал свое тлумачение, что это, так бы мовить, керуются там эмоциями, каштовностями, а иншие там какими-то такими докладными разликами. Ці так это? И вогуле, вот чим, на чим у наших краинах, в Беларуси, в Украине, на чим грунтуется геополитичный выбор? Это каштовности, это чаканні, это интересы. И, до речи, цікаво поравнать вот это, скажем, белорусский выбор, украинский выбор с тем, как робила выбор, скажем, Центральная Европа. Она так само так бухгалтерски подлечила и вылечила, да, вот нам доброго в развязности.
Коли, например, сказать про Центральную Всходнюю Европу после распада социалистичного лагеря, то тут видовочно, что на первом месте был каштовностный выбор. Конечно, там было это смешано, это комплексное. Проблема, але тым не менш, на мою думку, каштоўнасці былі на першым месцы. Гэтыя грамадствы хацелі вяртання ў еўрапейскую сям'ю пасля камуністычнага паняволення, і адпаведна яны гатовыя былі для гэтага трываць пэўныя эканамічныя там нястачы, цяжкасці. І гэта было, напрыклад, у Літве, якая першую зиму сидела там с отключенным газом и мерзла. То же самое можно сказать и про Польшу, про иншие краины, якія імкнуліся вернуться в Европейский Союз. Калі казаць про Беларусь, то тут есть доследование, вот одно из апошніх, это как раз наше бісовское доследование по геополитичных ориентациях, которое было на початку этого года зроблено, которое показывает, что для белорусов наиважнейший геополитичный фактор выбора – это фактор экономичный. 72% респондентов сказали, что для их самое главное при выборе союзников – это фактор того, насколько краина будет лучше экономично себя почувать. И вот тут еще таки интересный был доследчий сюрприз, что мы думали, была такая гипотеза, что з уліку еврооптимистов будет больше такого каштовностного выбора, але отрымалось наоборот. Сярод тих, кто выступает за Европейский Союз, 85% тех, кто сказали, что головный экономичный чинник, то бок это еще больше, чем по гульной выборке. То бок можно сказать, что белорусы, вот они такие прагматики, и они хоть схильные подличивать, чем идти вот в эту европейскую семью народу.
Валерия, а як вы лічыце, это все ж таки каштовностный выбор, ці гэта выбор, ну, скажем так, поводле разліку, поводле неких интересов, але калі гэта такі, скажем, вынік разліку, то чаму ж люди, скажем, что в Беларуси, что в Украине, причем ровненько на полову, да, так по-розному лічаць?
Я думаю, что любой выбор в результате все-таки ценностной, в своей, так сказать, высокой части, то есть даже так называемый прагматичный выбор – это все равно выбор ценностей, то есть ценности прагматики.
Тема сьогоднішнього випуску передачі «Праський акцент» – геополітичний вибор білоруси і українці поміж розліком і каштовностями. Удільники – економіст Дмитрий Саюнак, старший аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Дяніс Мільянцов і редактор сайту «Наше мнення» Валерія Костюгова, ведучий Юрій Дракохвост.
Ну, а ці сапраўды так, вось, скажем, Дмитрий лічыць, то, скажем, калі гаварыць пра Украіну, то на Захадзе ці ў Киеве, у тых, хто на Майдане, у іх выбар каштоўнасны, так бы мовіць, у дужках, ірацыянальны, а вось у іншых там 40% выбар на падставе дакладных разлікаў, яны там пальцем у скроні крутяць.
На самом деле всего лишь 3 исследования проводилось действительно серьезных каких-то, ну, подсчетов выгоды и издержек вступления в ТС или в ЕС. Вернее, движения в сторону вступления. В 2 из них евроассоциация представляется более выгодной, чем в одном из них, на котором, собственно, и основывалось правительство. Оно было и сделано по заказу правительства Академии наук Украины. Это все равно ценности. То есть, ну, просто за ценности принимаются не, ну, какие-то просто другие ценности, воспринимаются как конечные, главные. В частности, ценности сохранения обязательно каких-то производств, сохранения социально экономической структуры или ее медленной эволюции. Это ценность тогда.
То, что он говорил о коллеге перед этим, можно, конечно, говорить об этом как о выборе разных ценностей, скажем так. Можно говорить там о экономически обусловленном выборе и неэкономически обусловленном выборе. То есть очевидно, что если мы там имеем завод, которого рынок сбыта в России, то в принципе, как бы, ну, там его директор, возможно, коллектив ориентирован на то, что потеря российского рынка, там, возможно, это окупится, возможно, не окупится, но это уже, в принципе, определенный убыток, это уже как бы сход с привычных рельсов и довольно значительный риск. То есть, в принципе, как бы более старшее поколение, оно тоже более склонно просчитывать риски. Более младшее поколение, как бы, оно склонно, скажем, более апеллировать к каким-то таким, ну, не знаю, образным представлениям, там, культура, то есть, и вот Европа связана там с какими-то там культурными артефактами, с возможностью ездить и так далее. То есть, для, опять-таки, если можно провести экономически определенный раздел, то есть западные и центральные области Украины, они, в принципе, меньше завязаны на экономику таможенного союза, там меньше крупной промышленности, в принципе, там больше оттуда ездит гастарбайтеров, если ставить выбор, куда ехать гастарбайтером, то реально лучше в Европу, наверное, чем в России. Вот. А если у тебя металлургический завод, который завязан на Россию, или там, не знаю, шахта или еще что-то, то, как бы, уход от России – это довольно значительные риски.
На самом початку нашей гуторки Денис сказал, что, ну, это уже зараз фактично стало не Евромайданом, а просто Майданом супраць коррумпованной улады. И вот я хотел бы наступное питание как раз обмерковать, скажем так, социально-социально-политичное подбивка Майдана. Вот подчас Майдану в Киеве скинули помник Ленину. Ну, отсюль нібы то выникает, что Майдан, он повинен быть правый. Але супраць каго протестує правий Майдан? Мільярдери Януковича, якби такі концептуальні леві, він фактично, він так само правий, як і Майдан. І от некоторі леві попрекають українців, що, мовляв, не за тоя яни вийшли на Майдан. Що, мовляв, геополітичний вибор – це такий псевдовибор поміж двома формами експлуатації. А змагатися треба за соціальне визволення. Ну, а чому ж ось не отримлюється накинуть, скажімо так, іншу візію вогулі ось цього конфлікту? Ці насамреч отримлюється, і він насамреч соціальний, ну, просто в такій геополітичній, так би мовити, обгорці. Валерія, як ви міркуєте?
Ленин сбрасывается как символ оставшийся в наследство Советского Союза социально-экономического уклада, когда элиты, получив на выборах преимущество, получают право распоряжаться всем без учета мнения или интересов тех, кто их на это уполномочил.
Валерий, ну все ж таки назвать олигархичный капитализм, так бы мовить, прямым нащадком Ленина, но это довольно складано. Это может быть тоже кепско, но это не коммунизм, это не ленинизм.
Нет, конечно. Это просто несправедливое взаимодействие между властями и уполномочившим их народом.
Дмитрий, а як ви отказуєте на гэтае пытанне? Цікаво, тут як з геополітычным выбором? Насамрэч, на Майдане ні з аднаго боку няма таких адданых прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй. І гэтак жа на Майдане з абодвух бакоў няма левых. Там все правые.
Ну, во-первых, это не социальный протест, потому что в обоих лагерях заправляют олигархи, социальных лозунгов там не звучит. А во-вторых, это не левый протест, потому что, да, как вы уже говорили, там, и, скажем, непонятно против кого борются, и опять-таки социальных лозунгов не звучит, и левые критикуют Европу. Но, с другой стороны, это и не правый протест, потому что, вот, скажем, коллеги ВО «Свобода», да, которая там сейчас активно развивается, они тоже критикуют ЕС, на самом деле. Причем, как бы, ну, ультраправые, они и те, которые в европейских странах критикуют ЕС. Эти, которые не в европейских, критикуют ЕС. Опять правые политики, в принципе, должны, по идее, как бы защищать интересы собственников, да, и вот как значительная часть украинских собственников, она ориентирована на Россию. То есть это, в принципе, вот протест такой скорее романтический, постсоветский, не сказать советский. То есть вот часть общества продолжается, я по всему этот крестовый поход за колбасой, то есть ее не очень интересует объективная реальность, но есть мечта. Вот они к этой мечте как бы идут, вот, невзирая, в общем, на какие-то контрдоводы, это половина Украины. Вторая половина, слава богу, ну, с моей точки зрения, она как бы не становится ни за, ни против, она демонстрирует какой-то совершенно другой подход вообще к этой проблеме. Вот, поэтому, скажем, социальные лозунги, если вверх взяло, скажем, движение какое-то утопическое направление, да, которое не очень интересуется рациональными лозунгами, таких не будет, естественно.
Денис, ці згодны вы з Дмітрием? Вот вы сказали, что все ж таки это змагання с коррумпованной владой. Значит, ну, некое социальное вымярение тут все ж таки, тут все ж таки есть. Так само до вас питання, чому вот такая парадоксальная штука? Нема на Майдане пророссийцев, нема на Майдане левых. Ні з того, ні з другого боку.
Я по щирості ввогуле не думаю, что оценка Майдану от поводле логічного спектру, правые и левые, хоть с неким чином може потлумачить логіку этой з'яви. Увогуле Майдан, ён не несе ў сябе нейкай палітычнай праграмы і ён не робіць нейкія стратэгічныя выбары на карысць таго ці іншага палітычнага ладу, там правага, левага, іншага. Майдан, як я ўжо сказаў, гэта хутчэй не пратэст, нават не пратэст геапалітычны. Гэта было самым першым этапам, а зараз гэта такі пратэст, ну, скажам, карумпаваная ўлада безадказная, гэта была такая нагода для мобілізацыі. І нагода яна ось якраз такая, калі урад разогнал гэтых студентаў, чаго ўжо даўным-даўно не было ў Украіне, то гэта стало таким ось мобілізуючым трыгерам. І зараз народ, который там стоит на площі, ён стоїть супраць ось гэтага ладу. Гэта не значить, що він соціальний, тому що як ось можна визначити соціальний, він не соціальний. Гэты Майдан можна поглядзець на патрабаванні, які вылучаюцца. А патрабаванні, які вылучаюцца, яны ўсе абсолютно політичні. І можна сказати, що Майдан гэты з одного боку, конечно, викликаны такими соціальними речами, то бок протестом супраць ось такої брутальної улади, яка не несе ніякай адказнасці за свае паводзіны. З іншага боку, яким чынам гэты Майдан хоча гэту праблему вырашыць? Ён яе вырашае палітычнымі метадамі, то бок ён патрабуе пераабрання прэзідэнта, патрабуе выбараў парламент, патрабуе там вызваліць Тимошенко і всіх да адказнасці прыцягнутых людзей, якія разганялі Майдан.
Получается, исходя из такой логики, что Восточная Украина не против коррупции. То есть, ну, как бы есть протесты на Западе Украины, в центре, но на Востоке нету, на Юго-Востоке. То есть, если исходить чисто из коррупционных факторов, получается, что Юго-Восток, он как бы нормально к коррупции относится.
Я подкреслю как раз уже эту безотказность и брутальность улады. То бок, калики и уляне побачили, что сапраўды там кровавый разгон с избитем этих студентов, то мы вышли протестовать супраць гэтага, а не супраць там некой абстрактной коррупции, якая пануе у верхах.
Денис, але наколькі я зразумеў думку Дмітрія, што гэта брутальнасць зусім не стала прычынай для каб пераймацца для жыхароў украінскага ўсходу.
Ну так, па-першае, яны гэтай брутальнасці не бачылі, а па-другое, у іх трошку іншая культура і ўспрыняцце свету і палітыкі ў цэлым, яно хутчэй, я думаю, ўсход Украіны ён цягацее да такога расійскага хутчэй разумення, што такое дзяржава і як дзяржава мусіць выкарыстоўваць сваю ўладу. Таму там такого пратэста не было, з іншага боку, што атрымліваецца, калі Кіеў пратэстуе супраць Януковіча, супраць ягонага ўрада, то ўсход, ўсё ж такі, які лічыць Януковіча сваім, ён больш стрымана гэта ставіць.